Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, сегодня мы вспоминаем с вами вход Господень в Иерусалим и одновременно вспоминаем то, что наша жизнь — непостоянство. Непостоянство — это качество нашей жизни. И, как говорил Исаак Сирин, постоянство будет только в будущем веке, а пока мы живем, все может быть меняться. По человеческому суждению, вход Господень в Иерусалим — это был пик славы, после которой, ну, мы, чадо земли, обычно ожидаем долгого периода признания и пожинания плодов. Но мы видим, как через несколько дней вся эта кажущая слава, она изменилась. Нечто подобное можно было встретить в жизни Натальи Шереметьевой, супруги Долгорука, одна из самых известных фамилий в России. И перед царствованием Петра II она вышла замуж за очень именитого дворянина. И их свадьба чем-то напоминала вход Господень в Иерусалим. Присутствовал Преображенский полк, то есть гвардия императора. Было очень много света, драгоценностей. И никто не ожидал, что такая блестящая свадьба, такое блестящее будущее, ну, буквально сразу может быть сломана, потому что после смерти Петра II к власти пришла Анна Иоанновна. Долгорукий был отправлен в ссылку, а его верная супруга последовала за ним. Но ссылкой дело не закончилось. Его зверски казнили, четвертовали, отрубили руки и ноги. И вот он умер как христианин с молитвой на устах, а его супруга потом приняла монашеский постриг с именем Нектария. Но мы знаем, что это непостоянство работает в обе стороны. Не только в сторону того, что благоденствие может измениться в катастрофу, но и то, что катастрофа может измениться в благоденствие. Как и в случае с крестом, враги торжествовали, думали, что навсегда стерли память о нем, что уничтожили его дело, но на самом деле только его дело укрепили. И Христос, сойдя в ад после своей смерти, вывел из ада пленников. И точно так же катастрофа может быть через некоторое время, если мы, конечно, останемся верны промыслу Божию, не впадем в отчаяние, обернуться в благоденствие. Пример этому мы видим в истории Пантелеимона монастыря, что на Святой горе Афон. Было время, когда из этого монастыря изгнали русских, и он был в запустении, потом одному известному старцу было откровение, после которого он призвал отца Иеронима Соломенцева и сказал, что должен возродить Пантелеимонов монастырь, потому что я не могу умереть с этим грехом на душе, то есть то, что русские были изгнаны. И собрался большой монастырь, пожертвования потекли со всей России, стало приезжать очень много русских, что вызвало такую бурю негодования, зависти, и были и письма с угрозами. И когда уже были и притеснения, на которые монахи реагировали как-то смирением, по-мирному, но когда начались прямые угрозы в убийстве, уже речь шла, ну, может быть, это никто бы не сделал бы на самом деле, может, речь только шла о том, чтобы всех вырезать русских, да? Но, по крайней мере, такие сообщения русские получали. И вот тогда как раз афонские монахи стали строить в Абхазии монастырь. Это был как пункт эвакуации на случай, все-таки, если резьянь начнется, чтобы покинуть Афон. До этой смуты отец Иероним молился, а он был известным духовником, молитвенником, и поэтому молитва его была сильна, молился Богу, чтобы положение русских на Святой горе упрочилось, потому что они находились в канонических правах. И, соответственно, когда Господь строит пути своего промысла, мы и не можем предполагать, что и как развернется. И, может быть, для всех и не было понятно, что в этих событиях исполняется молитва отца Иеронима. Эта смута стала разрастаться. Она приобрела очень характер большой известности, о ней узнали все. И когда положение стало совсем невыносимо, наместник монастыря, архимандрит Макарий решил отправиться к Вселенскому Патриарху, чтобы просить защиты. И о его намерениях знали греки, его ждали на дороге, оцепили дорогу, но Господь покрыл каким-то чудом эту ситуацию, потому что греки ждали отца Макария на дороге, чтобы не пустить его на корабль, но отец Макарий прошел мимо них незамеченным. И как это произошло, никто не понял. Но за счет того, что смут уже стало известно всем, наверное, в том числе и патриарху, решение патриарха было радикальным. Все, кто сейчас будет продолжать смуту, будут отлучены от церкви и от русских отстали. И в этом был увиден все-таки промысел Божий, который вел к исполнению молитвы. Просто мы не знаем, как эти промыслы Божии ведут, но когда мы знаем, что промысел Божий может действовать и так, когда мы напитываемся книгами о промысле Божьем. Саксирин говорил, что не зная сытости, читая книги, в которых явлен промысел Божий, то мы понимаем, что катастрофы, потери, лишения, что это еще не конец. А когда, конечно, такого человека знания нет, мы видим, как вот сейчас дефолты, рынки шатает, людей увольняют, и многие кончают жизнь самоубийством, сходят с ума, и в переносном, и в буквальном смысле, неся эти потери. Но тот человек, который знает, что в мире все непостоянство, и в том числе, что не только, что царит миром не хаос, а промысл, он может сохранить здравомыслие. И здесь можно еще привести один пример удивительный, как Господь строит исполнение наших желаний и под видом скорбей приносит нам прибыток. Здесь можно вспомнить о отце Михаиле Труханове, это исповедник, как он себя называл, четырежды отличник, потому что 5550 дней он провел в лагерях за веру. И из лагеря он вышел уже престарелым человеком. Но у него всю жизнь была мечта учиться в семинарии. Но эта мечта уже была неисполнима, потому что возрастом он уже вышел из всех возрастных категорий, и, естественно, в семинарии он не был принят. Но мечта эта осталась. И вот как Господь исполнил мечту, уполномоченный по делам религии, был очень недоволен деятельностью отца Михаила, что люди к нему тянулись. И он решил отца Михаила сгнобить, но, как ему казалось, что он это решил, на самом деле он, по всей видимости, исполнял предначертание некое Божие. И он стал давить на настоятеля монастыря, и настоятель монастыря по козням таким дьявольским и по немощи человеческим поддался на это давление и написал на отца Михаила клеветнический донос, в котором рассказывал, что отец Михаил в пьяном виде искажает евхаристический канон, то есть служит не полностью литургию, устроит пьяные дебоши в алтаре, и это продолжается несколько лет, и поэтому он просит его запретить служение. И отца Михаила запретили служение без всякой вины, и действительно мы можем понять, что от такой скорби можно и умом повредиться, да? Но он остался все-таки верен промыслу Божию, и через некоторое время этот донос попал в руки патриарха Алексея I, и он удивился, а куда же смотрел настоятель все эти годы? В его храме священник пьянствует, дебоширит в алтаре, дерется, искажает литургию. И как настоятель мог все эти годы это терпеть, да? Этого настоятеля самого надо в запрет отправлять. Вызвали настоятеля, объявляют ему, что он все отстраняется от служения. Тогда настоятель понял, что попался сам в свою ловушку. И тогда он на коленях со слезами исповедовал свой грех, сказал, что он это донос написал под давлением. И эта ситуация очень заинтересовала патриарха Алексея. Он тогда вызвал отца Михаила к себе, чтобы с ним поговорить. И так сложилось, что отец Михаил рассказал ему о своей давней мечте, об учебе в семинарии. И этот вопрос был благословением патриарха быстро улажен. И как пуля отец Михаил прошел все вступительные экзамены и стал учеником. И когда мы укрепляемся такими историями, которые действительно были в реальной жизни, то мы понимаем, что можно сохранить здравомыслие, и когда все шатается, все колеблется. И один священник сказал, что вера — это как мы идем по рельсе не над пропастью. Но нюанс в том, что мы эту рельсу не видим, а она под ногой появляется только в тот момент, когда мы ногу опускаем, когда переносим центр тяжести. И там, где была пустота, вдруг появляется опора. И вот тот, кто через результате скорбей, молитв, постижение пути промысла эту опору найдет, тот, даже когда не будет никакой материальной опоры, сумеет сохранить мир, здравомыслие, спокойствие, радость даже посреди вот этого непостоянного мира, чего и всем вам желаю достичь.